Друзья, добрый вечер. Прямой эфир. Радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко вместе с вами в студии. Российская армия продвинулась возле села Шандриголово на Лиманском направлении. Об этом сегодня утром сообщил проект Deep State. Для этого оккупантам пришлось даже форсировать небольшую речку Нетриус, на одном из берегов которой находится это село. Отсюда агрессору остается около 5 километров до села Яровая, которое находится неподалеку от берега главной реки Донбасса, Северский Донец. И около 10 километров до Светогорска, который разделен этой рекой. Не исключено, что армия России с этого выступа у Шандриголова пойдет на Лиман, крупный город в почти 6 километрах южнее этого нового выступа. Лиман может стать для агрессора плацдармом для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию с севера, хотя для этого ему придется каким-то образом форсировать тот же широкий и полноводный Северский Донец. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 13 атаках российской армии на этом лиманском направлении. Это относительно немного. Однако периодически ведомство фиксирует тут более 20 штурмов, и фронт тут более подвижный, чем вокруг того же Покровска. Сегодня будем говорить о том, решила ли армия России идти на Славянский Краматорск с севера, раз с юга не получается. Насколько Северский Донец непреодолимая преграда для агрессора? И значит ли пробуксовывание России у Покровска, что вот этот кризис на направлении после захвата Авдеевки и Очеретина потихоньку закончился? С нами сегодня будут военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сычалко. Расспросим Бориса о ситуации в Купянске, где он прямо сейчас работает. И также к нам присоединится аналитик по праву Центра прав человека ЗМИНа Анисия Синюк. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире по номеру +38 095 151 95 05. Это Viber и Telegram. Работают они в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Если вам нравится, что делает наша команда, не забудьте поставить лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе, в зависимости от того, где смотрите нашу программу. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Северский выступ. Агрессор атаковал за сутки под Серебрянкой, Выемкой и Иванодарьевкой. Участок Часовьяра. Были штурмы в городской черте, а также с юга. Под Предтечино. Агрессор добился продвижения под Белой горой, фиксирует Deep State. Участок Торецка. Войска РФ атакуют на окраинах Торецка, возле Александра Шультина, Щербиновки и Иванополья. Покровск. Остается самым активным направлением. Обстановка с разных сторон от города такая. Атаки на Покровск и его южный фланг. На восток от Покровска в сторону Доброполья и Константиновки. И на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области с атаками на территорию Днепропетровской и Запорожской областей. Это Новопавловское направление. Штурмы в районах Филии, Новогригоровки, Новохадского, Камышувахи, Сосновки, Нововасильевского, Сечневого, Березового. Противник продолжает здесь продвигаться. Есть захваченные территории под Новоивановкой и Вербовым. На Лиманском участке атакованы окрестности Карповки, Колодец, Шандриголового, Торского, Грековки, Дробышева и Ямполя. У россиян есть продвижение возле Шандриголового. На Купинском РФ штурмует сам город с севера. Также идут бои с юга, под Богуславкой.
Итак, российская армия немного продвинулась возле села Шандриголово на лиманском направлении. Об этом сегодня утром сообщил аналитический проект Deep State. Для вот этого небольшого, но тактически важного, сейчас как раз обсудим это с военным экспертом, продвижения оккупантам пришлось даже форсировать небольшую речку Нетриус, на одном из берегов которого находится это село Шандриголово. Отсюда агрессору остается около 5 километров до села Яровая, неподалеку от берега реки Северский Донец, главной реки Донбасса, ну и около 10 километров до Светогорска, который разделен этой рекой. Может агрессор пойти на Светогорск, а может и на Лиман. Лиман – это крупный город почти в 6 километрах от этого нового выступа. Лиман может стать плацдармом для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию севера. Хотя для вот этого наступления агрессору каким-то образом придется форсировать главную полноводную реку Донбасса, Северский Донец, Донбасс. С нами Северский Донец, прошу прощения. С нами Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, рад вас видеть. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей, давайте сосредоточимся на этом Лиманском фронте. Там много продвижений, ну и по словам многих военных аналитиков, это важный фронту, никоим образом не второстепенно, и играет одну из ключевых ролей в планах агрессора захватить славянско-краматорскую агломерацию. Вот эти вот продвижения у Шандриголова, ну и достаточно большое количество атак, там более 20 штурмов бывает на этом направлении. Очень частые продвижения фиксирует дипстейт на этой линии фронта. Как вы думаете, решила ли армия России идти на Славянск-Краматорск с севера, раз с юга не получается? Мы видели эти попытки, и Добропольский выступ, так называемый, и штурм Покровска, и вот эти штурмы Часов-Яра, и попытки продвинуться к Константиновке, ну не выходит, стагнирует там фронт. Может, они с севера теперь попробуют?
Ну, конечно, попробуют, потому что если не получается в лоб, не получается обойти с одного фланга, будут пробовать обойти с другого фланга. Ну, это азбука военной науки, тут какого-то ноу-хау не просматривается. Получится или не получится, но вы только что сказали, что фиксируется частое продвижение, но тут важно все-таки понимать, на какую глубину фиксируется продвижение. Потому что продвижение может быть 10 метров, продвижение может быть 10 километров, как было на Добропольском направлении. Ну, там легкая пехота на легкой технике, на мотоциклах, на баге. Там с ними разобрались. Поэтому немножко оно так угнетает, когда слышишь информацию, там и там продвигаются, активно продвигаются. Я, честно говоря, мы все понимаем, что идут тяжелые бои, и есть как раз вот та фаза осенней операции, которую сами же анонсировали россияне. Но важно понимать, насколько они продвинулись и куда. Ну, куда мы видим, насколько, и за какое время, с какими потерями. Я, как и вы, прекрасно понимаю, что лиманское направление, попытка выйти к Хрупному городу, это, ну, Славянск, Лиман, это большие, ну, крупные населенные пункты с большим количеством мирного жителя. Естественно, попытки россиян будут. Получится у них это или нет, но я думаю, что вряд ли у них это получится, потому что нету сил и средств россиян на этих направлениях, которые бы могли им, или какая-то новая техника, что-то новое, которое могло бы им это обеспечить. Незначительное продвижение, но оно бывает, к сожалению, во время любого наступления. Опять же, важно понять, за какое время, на какую глубину и с какими потерями. Вот если бы мы с вами попробовали бы проанализировать, может быть, прямо сейчас, сколько было, на какую глубину враг проснулся, не квадратные километры, это, ну, или метры, это не совсем правильные подсчеты. Но давайте вспомним, когда мы учили историю в школе или там в высших, анализировали или пытались что-то послушать про прошлые войны, мы почему-то акцентировались на глубину проникновения врага. Мы, что-то я не помню, чтобы мы акцентировались на квадратные километры. Здесь почему-то часто идет акцент, я не имею в виду вашу передачу, ваш канал, идет часто акцент на разных каналах про квадратные километры.
Потому что тактическая война, наверное, Алексей, да, война, ну, как Первая мировая, и тут только такие новости.
Поэтому я не буду долго там растекаться на мысли, поэтому, может быть, для того, чтобы было интересно зрителя привлечь, ну, интереснее зрителям, слушателям, чтобы как-то обратить на это внимание, называются цифры, а квадратные километры – это, ну, достаточно большие цифры. А если сказать, что продвижение там на несколько километров, то это вроде как, или там на несколько сотен метров, то вроде как и не очень. Поэтому я все-таки считаю, что по классике анализируется глубина проникновения, а не площадь, которую квадратную, которую заняли. Хотя, в принципе, это тоже правдивая цифра, но она дает немного другие акценты, немножко по-другому расставляет информацию в голове и воспринимается более позитивно. А насчет того, что вы сказали, позиционная война, вот тут я с вами на 100% согласен, потому что линия фронта, по большому счету, стабилизирована. Те продвижения, незначительные продвижения врага или наши контрудары, например, на том же самом Добропольском направлении, это не есть изменение, существенное изменение линии фронта, это, ну, можно сказать, флуктуация линии фронта, она никогда не... Это на карте она нарисована как линия, а мы же прекрасно понимаем, что она постоянно меняется. Меняются огневые позиции, одно и то же подразделение может переместиться левее, правее, вперед, назад, занять новую огневую позицию, вот он уже на карте будет новая линия фронта. Но если посмотреть, сколько, на какое расстояние, ну, учитывая длину линии фронта, и посмотреть, на какие расстояния может продвинуться враг или какие территории освободили мы, то это называется незначительные, очень незначительное количество, и такая линия фронта с такими незначительными изменениями, которые, ну, она практически не меняется, глобально не меняется линия фронта уже, ну, как несколько месяцев, как минимум, чтобы не говорить полгода. Это как раз и называется, опять же, по военной терминологии, стратегически линия фронта стабилизирована. Вот сейчас мы такую ситуацию наблюдаем. Это можно назвать окопной войной, можно назвать глухим углом, можно назвать войной на истощение, по-разному можно назвать, но суть одна и та же. Линия фронта практически стабильна. С точки зрения стратегической она стабильна.
А давайте опустимся, все-таки я должен задать вам эти вопросы на тактический уровень, снова на лиманское направление, если подходит, вообще, насколько оправданы опасения касательно Лимана, там огромная полноводная река, Северский Донец отделяет вот этот плацдарм от Лимана непосредственно, а может до Лимана доходить и не надо, но нужно дойти до трассы Славянский Изюм и взять ее, не знаю, под контроль артиллерии, ну вот мы видим, да, эта трасса, ну, с юга эта трасса уже там обрезана, собственно говоря, из Славянского остаются, ну, такие второстепенные трассы. Там какие-то, ну, тактические успехи у россиян могут быть? И как река может сыграть в этих планах?
Река может сыграть очень роль серьезную, потому что форсировать речку, ну, каким образом? Ну, вплавь не переберешься. Надо строить понтонные переправы, как минимум. Но это цель для дронов и для артиллерии. Достаточно легкая, скажем так. Поэтому форсировать речки вообще, ну, даже там в эпоху искусственного интеллекта, там всех этих разговоров красивых о чем-то таком большом, нанотехнологичном. Часто люди не понимают, что такое слово нанотехнология, в принципе. Ну, то такое. Да, крайне сложно. Говорить о том, что какой-то плацдарм, ну, это тоже, ну, знаете, ну, давайте я попробую все-таки не подбирать какие-то слова, а не совершить. Я буду просто говорить более просто, более просто, простите за тавтологию, но постараюсь как-то и свои мысли изложить, и то, что как бы прописано в военных учебниках и вообще в боевых уставах, ну и так далее. Плацдарм, который может открыться, или там ворота, двери, это чушь полная. Ничего нигде не открывается. Если нам приходится вставлять какие-то позиции, даже если это населенные пункты, то дальше наши войска отходят. Так, к сожалению, бывает во время наступления врага, и они отходят на другие, ну, верим, что на заранее подготовленные позиции, и там продолжают держать оборону. Давайте вспомним эти разговоры про открытые ворота, начиная с Бахмута. Забыли уже Пригожина, забыли вагнеревцев, но тогда были разговоры, что если возьмут Бахмут, открываются двери или ворота, или какие-то дороги, и российские войска дальше беспрепятственно будут двигаться вглубь нашей территории и двигаться за Бахмутом на север и на юг, окружая наши войска в два огромных котла. И после чего наши вооруженные силы будут практически уничтожены, и мы прекратим сопротивление. Кто забыл, ну, пожалуйста, можно в поисковике поискать, и вы найдете. То же самое говорилось после Авдеевки, что после Авдеевки открываются ворота куда-то. Какие ворота? Ничего нигде не открывается. Еще раз, если вот мы ведем боевые действия в обороне. Враг по разным причинам, преимущество в силах и средствах, нам приходится отходить с каких-то позиций. Мы отходим на другие позиции. Никакие это не игра в компьютер, что тут вот они просунули, продвинулись, и дальше открывается свободная территория. Нет никакой свободной территории для врага. Если нам даже придется отойти с какой-то позиции, ну, например, Купинск, например, упаси Господь, то это не значит, что там что-то открывается. Ихнее продвижение сейчас ничего там нигде не откроется. Дальше будут точно так же вестись оборонительные действия с нашей стороны, включая активную оборону с контрударами. Единственное, что вот из-за такого, что вот так подается информация, это влияет на принятие решений командирами среднего и более высокого уровня. Если нам приходится отходить с позиции, то надо отходить на позиции, которые есть на господствующих высотах и которые были заранее подготовлены. Это может быть от линии столкновения или от того места, к которому мы отошли, на 5, 7, может даже на 10 километров вглубь нашей территории. Но если мы так отойдем на нормальные позиции, где мы станем уже, и враг вряд ли куда-то продвинется, то это будет восприниматься как вот в квадратных километрах начало восприниматься. Вот они продвинулись на 5-7 километров, а там 100 миллионов квадратных километров и так далее, и так далее. То есть это заставляет людей принимать решения, такое давление информационное, эмоциональное давление, занимать позиции там, где точно их не стоило бы занимать. Стоило бы отойти чуть дальше, занять удобную, выгодную позицию на господствующей высоте. Ну а там, где есть прикрытие, там лесополоса или речка, или еще что угодно. Но нет, отошли больше, чем на километр на два, все, начинается истерика по всем средствам массовой информации, все, россияне, еще особенно зарубежным, россияне там что-то такое захватили, вот сейчас там что-то опять они начнут делать. Ну, в гибридной войне любая война гибридная, информационная составляющая была и во Второй мировой войне, только выглядела по-другому, не так массово. Листовки разбрасывали, громкоговорители подвозили к линии фронта, что-то там рассказывали. Это тоже информационная составляющая, это тоже, в принципе, гибридная война. Но на сегодня информационная составляющая, учитывая то, что все мы в медиа, в интернете, возле телевизора, то есть у всех возможность смотреть эти новости, то, естественно, на такую большую аудиторию, листовки раскидывали, во-вторых, кто там почитает, или радио там, не все будут слушать, и тем более радио только возле линии фронта, громко говорили. Так внутри страны ничего этого не сделаешь. А здесь есть возможность влиять на настроение людей внутри страны через средства массовой информации,
через формулировки, услышали вас, Алексей.
Через паутину, да, поэтому давайте как-то осторожнее. И замыкающий круг, это как Штирлиц говорил, последнее запоминается. Никаких ворот никуда не открывается, даже если нам придется оставить какую-то локацию, это не значит, что дальше они будут куда-то, что-то им там открылось, ничего там не открылось. Там дальше будут наши войска, и так же дальше мы будем проводить действия обороны. Я хочу сказать, что кроме действий позиционной обороны, то, что прописано в учебниках, и то, что прописано в боевых уставах, есть еще маневренная оборона, позиционная оборона, есть точковая, точечная оборона и так далее. То есть есть много, все это можно назвать активной обороной, можно специально отходить, заманивая врага. То есть в ловушку позиционная оборона, это когда стоим в окопах, где-то какую-то линию построили, и все. И вот это вот позиционно, это один из видов обороны. И не самый эффективный, между прочим.
Поэтому доказано Бахмутом, да, мы поняли, да, что вот эти вот все формулировки, словесные конструкции, да, которые играют на руку врагу. Не так много времени у нас остается. Алексей, я хочу вас все-таки задать вопрос, прокомментировать публикацию свежую Reuters. Reuters называет маловероятной поставки ракет большой дальности «Томагавк», поскольку, цитата, имеющиеся запасы этих ракет предназначены для военно-морских сил США и других целей. Ну а накануне издание Financial Times сообщало, что рассматривают предоставление других ракет вместо «Томагавк». Это ракеты «Барракуда». Они якобы цепляются на F-16. Насколько оправданный вот такой вот аргумент? Да, мало самим этих ракет. Там вроде их достаточно у Америки, этих ракет. Войны никакой нет. Ну и «Барракуда». Достаточно ли адекватная замена «Томагавку»?
Абсолютно недостаточно. Во-первых, «Томагавков» достаточно много, несколько тысяч, поэтому несколько сотен, ничего бы они, никакой погоды бы не сыграли. К тому же есть, снова подача информации, не надо брехать. Есть срок годности у этих ракет, и они периодически в достаточно большом количестве, так же, как и «Атакамс» и прочее, они списываются. Вот ракеты, которые там, по-моему, с 98-го года, там сколько-то лет, а «Томагавк» достаточно старая ракета. Она была в 80-х годах еще, если не помню, или в 70-х, даже первые образцы появились, прошлого века. То есть это... И они подлежат утилизации. И мы же предлагали, давайте мы будем их утилизировать. Вообще не проблема. Бесплатно вам утилизируем, то есть сэкономим. Трамп же любит говорить про бизнес. Это хороший бизнес, это дорого утилизировать «Томагавк». Мы утилизируем бесплатно, то есть можем даже немножко доплатить за это. Но это такое первое. Второе насчет «Барракуды». «Барракуда» – это ракета-дрон, проще говоря. Она имеет боевую часть, там несколько «Барракуда» 200-100, «Барракуда» 250, «Барракуда» 550. Такая у них цифры. Это цифры, по большому счету, говорят о дальности полета. Есть, да, они могут летать до 800 километров, это правда, но они несут боевую часть 10-40 килограмм, то есть на 10 килограмм меньше, чем несет шахет. Можете сами делать выводы, насколько это эффективно, в отличие от полтонны, там 450 у «Томагавка».
А чего уперлись, не дают томагавки, как думаете? Вот действительно, там цифры есть такие. 9000 ракет закупил Пентагон, таких ракет.
Ну, я же сказал, что знаете, я думаю, это мое личное мнение, субъективно, тут я ни на что не могу послать, кроме как вот, как говорят, справочек стели, то есть с потолка взял. Не, ну, я думаю, что Трамп сказал эмоционально, что дадим разрешение бить и дадим оружие. Потом трошечки подумал, думаю, да не, ну, что-то трошечки страшно, поэтому уже с томагавками какие-то проблемы, уже давайте барракуд. Это дрон, по сути, летающий дрон. Та же самая барракуда. Потому что если бы мы получили несколько сотен томагавков, то удары были бы по военным объектам территории Российской Федерации, ну, скажем, очень серьезные. У нас, ну, мы когда-то привозили, сейчас мы, наша делегация в Соединенных Штатах, еще когда был Байден президент, мы привозили список из 200 целей, военных целей на территории Российской Федерации, которые нам крайне необходимо уничтожить. Они существенно бы изменили ситуацию на, как мы говорим, стабильной линии фронта. Но, видите, Трамп сказал, а потом как-то, мне кажется, сам испугался своих слов. И поэтому давайте вместо ракет, серьезных ракет, передадим ракеты дрон. Потому что по-другому барракуда. Да, это новая, там 2023 года она разрабатывалась, это новая ракета, в принципе, но еще раз 40 килограмм, это шахет, 50 килограмм несет. Ну, о чем мы говорим. Поэтому вот мне кажется, вот так оно выглядит. Хотя я не могу, это просто мое мнение, я не могу ничего под это подложить, это на уровне интуитивного восприятия, ну, вот поведения Трампа и его высказывания.
Ну, обращаясь к нашей аудитории, пишите в комментариях, удивлены ли вы, да, вот такой вот, ну, откатом определенным от того, что дадут Украине томагавки. Алексей, отпускаем вас. Спасибо вам большое. Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетман был в нашем эфире. Сейчас продолжим обсуждать фронты. К нам присоединится мой коллега, который поработал в Купянске. Еще одна горячая точка. Пока проанонсирую сегодняшний очередной стрим «Донбасс реалии» в ТикТоке. 30 сентября в России и на захваченных ее территориях Украины отмечали так называемый День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. В Донецке, например, в честь этого зачем-то посадили 50 дубов, а также устроили автопробег. Как праздновали в Луганске, неизвестно, но накануне Путин принял главу местной группировки «Пасечника», который похвастался активным, цитата, «восстановлением промышленности и сельского хозяйства на веренных ему территориях». На самом же деле, не секрет, что за 3 года после аннексии Донбасса России жить стало там практически невозможно. Ситуация с водоснабжением в Донецке стала настолько критической, что на нее обратили внимание даже российские пропагандисты. Начались на этой неделе буквально перебои с водой и на захваченных территориях Луганской области, и в самом Луганске, как признают сами оккупанты, из-за изношенности трубопроводов, которыми никто не занимался. На зиму люди готовятся уже ехать в российские города, чтобы зимовать, не веря в обещания местных коллаборантов обеспечить теплые батареи и воду зимой. Ну и бензин на захваченных территориях пропал, Донбасса, его туда на фоне дефицита в самой России уже не везут или везут в последнюю очередь. Из-за того, что освобождение, так называемое, всего Донбасса затянулось, теперь война пришла во все большие города и поселки региона. Сегодня поговорим о том, есть ли хоть что-то хорошее, что случилось на оккупированной части Донбасса за 3 года после его формальной аннексии Российской Федерации. С нами сегодня будет журналист Александр Демченко. Друзья, напоминаю, что это все повод для того, чтобы пообщаться с жителями оккупации. Если живете в оккупации, имеете любое отношение к Донбассу, интересуетесь Донбассом, присоединяйтесь к нашему стриму, высказывайтесь в комментариях, задавайте любые вопросы. Ссылка на наш ТикТок в описании к этому видео. Сегодня в 18:00 по Киеву, ну и по времени, по которому живут Донецк и Луганск, заходите на наш стрим и пишите комментарии. Будем ждать. Идем дальше. Борис Сачалко с канала «Настоящее время» побывал в Купянском районе возле Купянского узлового вместе с группой эвакуации. Боря, привет.
Здравствуйте, коллеги.
Боря, расскажи, пожалуйста, как меняется обстановка вокруг Купянска, как там, насколько там трудно передвигаться вообще?
Передвигаться очень трудно. Дело в том, что практически все небо над Купянском, оно в FPV-дронах. И вот если мы говорим даже о эвакуации, с которой мы ездили, то волонтеры, они снабжены такими специальными даже детекторами дронов. И они, эти детекторы дронов пищат просто через каждые 2-3 минуты, необходимо делать некие там перерывы. Есть история, которую мне рассказывали волонтеры. Дело в том, что в Купянске из-за нашествия дронов очень тяжело выехать или даже выйти. Дело в том, что автомобили в Купянск, туда уже не заехать и, собственно, не выехать. Поэтому волонтеры рассказывали, что была заявка от женщины, которая каким-то образом вышла на связь и попросила ее забрать из Купянска. Но волонтеры не смогли заехать туда даже на бронированном автомобиле и попросили ее выйти в некую определенную точку, выйти пешком в относительно безопасную точку, куда может подъехать автомобиль, и женщина не дошла ни в первый день, ни второй день. Поэтому вот это просто визуализация того, насколько тяжелая ситуация сейчас в Купянске и вокруг него.
Жительница Константиновки описывает ситуацию в городе, это не Купянск, ну Константиновка, да, ну города, которые атакуют российскую армию, с чем-то похожим. Мои коллеги Евгений Русецко, давай посмотрим, это диалог небольшой, попрошу тебя прокомментировать.
Не выезжаете? Ехать не планируете?
Нет.
Страшно ж лишатися.
Ну і що? Та це мій діл. Що буде, то буде.
А де ви? Ви в будинку чи в підвалі? От. Де ховаєтесь?
Який підвал? В підвалі гімно. З труб тече. А що ви кажете?
А в місті ж немає ні світла, ні газу.
Нема нічого.
Ви оце воду звідки несете?
Вон, зробили печечку із кирпичиків, дровіжок, дофіга, вон більше. Вон, скільки нападало. Що-небудь придумаю. А гуманітарки давали, скільки нам...
А зараз їжу де берете?
В магазині поки що.
Магазини працюють ще?
Ну, один або два. Ні, я звісно нікуди. У мене тут животинки, дві собачки, 9 котиків, із них 6 манюньких. Куди? Да і без них би я б не поїхала, я не можу.
А взагалі людей багато ще в місті?
Я думаю, що так.
До кого можна звернутися в разі чого? Якщо...
Не до кого.
Не до кого.
Уже і больниці закривають, все, уже ні до кого. Ні пожарної, ні міліції, ні поліції, ні скорої, нічого вже нема. Самі по собі.
І ви оце не боїтеся так лишатися самі по собі?
Ні. Я доросла людина, чого я должна боятися? Жити хочу, звичайно. Але я доросла людина. Це мій вибір. Я це вибрала. Моя мама вибрала.
А у вас тут батьки лишаються?
Мама в мене і чоловік.
Боря, ну я снова отмечу, ты Константиновка, как прокомментируешь, да, насколько похожа ситуация в Купянске?
Ну, ты знаешь, у меня была аналогичная ситуация в Купянске. Мы с волонтерами тоже ехали на эвак женщины, которая живет у переправы возле между Купянском, Узловым и селом напротив. Это стратегическая переправа для украинской армии, она под постоянным огнем российских военных. И была заявка от родственников, которые живут в Харькове, забрать оттуда, я не помню, то ли маму, то ли это была какая-то тетя, родственница, одним словом. И она жила недалеко от переправы. И мы каким-то просто... чудным образом туда добрались, хотя, конечно, мы много раз останавливались, потому что, опять-таки, мы прятались от дронов, мы ехали очень быстро, доехали туда до места, нашли, докричались до этой женщины, в дом женщины уже, ну, это частный дом, уже влетал шахет. Женщина вышла и спокойно нам сказала, да нет, я никуда не поеду. И вот знаешь, я вот даже спрашивал волонтера, вот как вы реагируете на такие ситуации? Волонтеры говорят, что ну вот обидно, конечно, потому что ты рискуешь жизнью, ты пытаешься, ты туда добираешься, а нету вот этого отдачи какой-то. Человек против. Но вот женщина сказала в интервью, вот, кстати, вот как раз сейчас показывают вот эту женщину, которая отказалась со мной ехать. Вот как женщина из Константиновки сказала в интервью, это их выбор. И ну, как бы он тоже заслуживает какое-то понимание и уважение.
Борь, ну я правильно понимаю, что если в ее дом опять, не дай бог, прилетит шахет, никто не будет разбирать эти завалы, они уже реально сами по себе, вот эти местные жители,
нет.
Которые...
Да, никто не будет. В Купянске, как и в общем и в Константиновке, и в других фронтовых, это не прифронтовой, а уже фронтовой город, не работают спасательные службы. Поэтому, конечно, если что-то куда-то где-то падает, то жители остаются уже сам на сам, так сказать, с этой проблемой, с этой бедой.
В очередной раз призываем местных жителей покидать зону активных боевых действий. Ну, мало того, что мешать украинским защитникам, да, они сами в этом признаются, еще и себя в опасность ставить, Боря.
Ну, ты знаешь, я просто еще добавить. Да. Потому что вот эта ситуация с женщиной, которая отказалась ехать, она была такая довольно эмоциональная. И уже когда мы приехали в Харьков, я у волонтеров, уже успокоившись, так я у них спрашивал, ну вот хорошо, а если будет еще одна заявка от к той же женщине, вы поедете? И они честно сказали, да, поедем. Ну, потому что это шанс спасти человека. И им нельзя, его нельзя игнорировать. Почему бы и нет?
Спасибо большое, Боря. Борис Сачалко был вместе с нами, корреспондент телеканала «Настоящее время». Покажем вот его сюжет из Купинска. Ну и вернемся на Донбасс. Что сейчас происходит в Константиновке, снял позавчера Сергей Горбатенко. Жители Константиновки уже употребляют фразу «города нет».
Впала мина прямо біля дому. І ми з жінкою і з мамою провалилися. Перший етаж у нас був, провалилися у підвал. І вже місцеві сусіди допомогли нам звідси вибратися.
Всі живі, здорові?
Ні, в мами великий ожог правої руки. У мене отаке все.
Це ви летіли вниз і все обідрали, так? Да?
Ну да, от. Угу. Бачите, і тут ще осколочна на ягодиці.
А ще уламок у вас сидить, так?
Да? Ні, воно ну, пройшло, мама.
І оце ви останні виїжджаєте з Костянтинівки тепер?
Так, да, просто змогли вивезти тільки двох людей. І зараз мене вже ну, туди до них доправляють.
І що тепер життя все спочатку?
Так.
Ні житла ж нічого немає.
Дуже погано. Ми взагалі-то жили на Красному Октябрі. Там взагалі неможливо вже. Там два будинки ціли залишилися, все зруйновано. Переїхали сюди до родичів. І ну вже тут, ви самі бачите, недавно на вулицю КАБи прилетіли, зруйнували усе, що можна. І криш немає, нічого немає. От зараз от дощі, все, все. Опалення нема, нічого.
Города нема.
Ну нема міста вже. Все, його зруйнували. І кожного дня. А сьогодні вранці безпілотників стільки було біля нас. Я думала, що ви не зможете приїхати.
Да, вон де.
Так що дуже усе погано. Плачу, п'ю карвалу. Оце у нас на душі. Що, залишилось? Ось усе, що у нас залишилось. Від усього нас освободили.
А чого не хочете їхати?
Животні, це раз. Пенсія у мене 4 тисячі. Я от просто не отримала, тому що я не можу кошку вивезти.
А не знаєте, скільки тут могилку стоїть вивезти? Хватить ваших пенсій?
Не знаю. Що Бог дасть? Так у мене гуманітарка, хоч я можу щось поїсти. От пішла в магазин, хліба купити не можу. А у мене хоч це саме. Тут вермішель, як говориться, гречка, консерва. Все, сейчас пойдем, ребята.
Эвакуация. Поехали.
Куда?
Вас заказано в Павлоград, улица Соборна. Полиция за вами прислали. Татьяна, ваша сестра, которая в Италии для вас приготовила место. Поехали. Нет. Документы где ваши? Пойдемте, 10 минут у нас. Ой, пока дроны не летают.
Я еле хожу.
Ну так видите.
Так, давайте я закрою двери, може.
Давай.
Красивый.
И вот этот собачок, что вы годуете всех тут?
Конечно, годую, да.
Багато у вас их?
Багато, 7 штук.
7 штук.
Да.
А звідки вони? Це люди повиїжджали?
Да, побросали и все. Куда с собаками выедешь? И за что выедешь? Они едут к родственникам, а народичей нема. 2000 что дадут, это что?
Угу.
Жилье за что снимать? Аренда. Я бы, конечно, уехала. Чего вот это мучиться тут?
Стреляют сильно зараз?
Сильно, дуже сильно. Особенно под утро.
Угу.
С 4 часов до 7, до 8 это пытка.
О, ще димить. Зараз їдемо по селищу Олексієво Дружківка. Воно розташоване між Дружківкою та Костянтинівкою. Вже бачили не менше 5-7 спалених автівок. Російські дрони вже і сюди досягають. А оце спалена дроном пожежна машина, дивіться.
Як у вас зараз в Олексіїво-Дружківці? Чому ви вирішили виїхати?
А тому що я вже третю ніч, мабуть, не сплю. Сил немає просто це все дивитися, слухати. А з Константиновки там взагалі такі звуки страшні взагалі.
А чого не їдете? Може, що, броньований бус, давайте вивеземо вас?
Ні, давайте. Я тут уб'ють,
У вас же тут дрони вже, ну як же ж так?
Мать. Хлопці, извини, пожалуйста.
Вивезли звичайних людей, людей з інвалідністю. Вивезли їх в Дружківку, пересадили на більш комфортний мікроавтобус, яким вони поїдуть вже до транзитних центрів. Зазвичай для донеччан це Лозова. Для тих, хто їде на Дніпропетровщину, це Павлоград. Там будуть оформлені виплати по 10-800 на людину. І потім, хто не знає, куди їхати, тим буде запропоновані гуртожитки, відремонтовані санаторії, шелтери, будинки для літніх людей, ну і інші варіанти.
Як змінилась безпекова ситуація в Костянтинівці? Наскільки зараз небезпечно робити евакуаційні рейси?
Ну, я так сказав би разів 2-3. По прошлому заїду стала хуже ситуація. Ну, стріляють кожну там минуту, є приход. Кожну минуту стабільно. Зараз можна слухати, як ребята відстрілюються від дрона. Так це в Дружковці. А Константиновки, що це? Це от від нас, виходить, скільки? Ну, 300 метрів.
З нами Анісія Сінюк, аналітик по праву Центру прав чоловіка «Зміна». Анісія, рада вас, здравствуйте.
Вітаю.
6 октября вступает в силу российский закон, который позволяет, который признает действительными украинские документы по праву на жилье, на недвижимость на оккупированной территории, выданные до 2022 года. Анисия, зачем был принят этот закон, как вы думаете, и какие проблемы он создает сейчас? Ну, могут ли люди, вот так называемое национализированное, да, жилье в оккупации теперь вернуть, потому что у них есть документы?
Ну, тут потрібно розуміти, що ніякої альтруїстичної мети в прийнятті цього закону не було. Тому навіть якщо подивитися, власне, на текст, то хоча і мова йде про те, що визнаються, так би мовити, документи до так званого включення в склад Російської Федерації, тобто якраз до вересня 2022 року, але при цьому встановлюються і умови, за яких це може відбуватися. По-перше, що такі документи на майно мали видаватися згідно з законодавством, яке діяло на території всіх так званих приєднаних областей на той момент, тобто з моменту проведення так званих референдумів на території Донецької та Луганської областей, мова йде про те, що це мало би відповідати законодавству, яке було введене в цих так званих утвореннях. І тут ми також повинні пам'ятати, що мова йде не тільки про ті території, які були фактично окуповані на той момент, а згідно так званих законодавчих актів Донецької та Луганської народних республік, мова йшла про територію всієї області. Тобто мова йде про те, що якщо були законодавчі акти на цих територіях, згідно яких такі права на власність не були би дійсними, посилатися російське законодавство буде, власне, на такі акти. І ще одна обумовка – це про те, що, знову ж таки, будуть дійсні ці документи про права на власність, лише якщо немає на це саме майно відповідних документів, виданих чи завірених нотаріусами так званих Донецької та Луганської народних республік. Тобто це, скоріше, виключно на той випадок, якщо взагалі ніяких документів люди не можуть представити, то виключно для підтвердження права власності можуть використати ті, які, по суті, були видані до проведення так званих референдумів в Донецькій та Луганській областях. Після того пріоритет буде завжди за всіми тими псевдозаконодавчими актами, які видавалися на окупованій території.
Анісія, як вважаєте, а зачем цей закон взагалі прийнят? Какую з нього вигода окупантам?
Можна в першу чергу подивитися на те, як він позиціонується. Вся риторика навколо нього надзвичайно, як завжди, пропагандистська, про те, що він максимально спрямований на те, щоб врегулювати життя людей, на те, щоб допомогти бідним та знедоленим на територіях так званих звільнених. Тобто це і момент якраз ось цього ілюзії піклування про людей, які втратили своє майно або документи на це майно на даний момент окупованих українських територіях. Але в тому числі це і частина ось цього так званого перехідного періоду, де Російська Федерація, яка певний період от до ось цих референдумів в 22-му році незаконних, робила вигляд, що існують якісь незалежні утворення на кшталт Донецької та Луганської Народної Республіки. Зараз всі ці ігри, власне, закінчилися і йде повне перелаштування всіх систем і адміністративних, і законодавчих на, власне, російське законодавство. І якраз для впорядкування того, щоб все відповідало російському законодавству, такі документи в першу чергу і приймаються.
А є якісь дані по кількості так називаємого націоналізованого жилья? Да, ну, це такий російський ефемізм, да, націоналізовано. По суті, отже, це жилье українців, які не змогли або добратися, да, туди, на окуповану територію, для того, щоб переоформити її по вот этим местным російським законам, ну, тому що їх банально не пустили, або які, ну, бояться туди їхати в окупацію, тому що не вийдуть. Скільки такого жилья, так сказати, групіровка ДНР та і ЛНР, да, могли націоналізувати? В яких цифрах йде річ?
Насправді про точні цифри казати дуже важко, тому що зафіксувати їх можливо, власне, тільки за тим, що періодично на своїх сторінках публікують так звані очільники адміністрації, тобто окупаційних адміністрацій. Там іноді з'являються, власне, списки майна, яке було визнано безхазяйним, і після цього, так би мовити, дається якийсь період, залежно від того, яка це область, там бувають різні періоди, які встановлюються місцевою так званою владою, на те, щоб людина могла, так би мовити, приїхати і підтвердити те, що майно дійсно у власності, воно використовується. І вже після цього воно буде визнаватися, власне, безхазяйним. Таких уже списків набагато, інформації такої набагато менше. Більше того, на жаль, дуже мало і втрачено інформації про період до, власне, 22-го року, починаючи з 14-го, тому що ось ця схема, вона працювала в Донецькій, Луганській області і до, власне, ось цього останнього незаконного референдуму, але вже цієї інформації в публічному доступі, на жаль, немає. Тому тут ми говоримо про значно більші цифри, ніж про ті, про які навіть заявляють на цих сторінках окупаційних адміністрацій.
Анісія, спасибо вам большое. Аналітик по праву Центру прав чоловіка ЗМІНа Анісія Синюк була в ефірі радіо Донбас Реалії. Ну, то есть, не обольщайтесь, друзья, вот этому закону новому російському, который якби дозволяє доказати право собственности на своє жилье в окупації. Там не все так просто. Ми йдемо далі. Друзья, призываю вас посмотреть наш новий випуск програми Донбас Реалії Рішення. Здесь рядом на каналі Української служби радіо Свобода, он уже доступен. Мы искали ответ на вопрос, как Украине технологически переиграть армию агрессора, вдохновившись статьей бывшего главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного, который констатировал, что сейчас стагнация на линии фронта, и только технологические прорывы могут позволить Украине остановить российскую армию, а в перспективе и перейти в наступление. Смотрим самые яркие фрагменты.
Міна.
Ворог навчився, накрав наших технологій.
Треба дійсно шукати щось таке інноваційне, причому у нас є зоопарк дронів, і у нас зараз буде зоопарк дронів-перехоплювачів.
Не технології є найбільш цінними.
Фонд там «Повернись живим», фонд «Притули», фонд «Стерненка» їм купив.
І це точно не повинно робити держава.
То це маємо займатися?
Що держава трошки всьому ви.
Так я ж не кажу, що держава.
Військові самі себе не реформують.
Українцям треба шукати. Ми дуже багато знайшли.
На що ставити Україні, які технології, за якими майбутнє?
Друзья, ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой. Альтернативные формы связи, наша почта, наши телеграммы и вайбер, и специально разработанная анонимная форма для жителей оккупированных территорий. Ссылка в описании к этому видео. Через эту форму можете получить ответ на вашу реплику или ваш вопрос. Пользуйтесь, пожалуйста. пожалуйста. Если вам нравится, чем занимается наша команда, не забудьте поставить лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе. Благодаря этому его видит гораздо большее количество людей. Не забывайте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Также напомню, что через 45 минут начнется наш стрим в ТикТоке. Обсудим третью годовщину так называемого воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Никак это фактически не отмечали на оккупированных территориях. Поговорим в частности про это, почему нет. Ну и главный вопрос, если хоть что-то хорошее, что случилось на оккупированной части Донбасса за 3 года после формальной его аннексии России. Если живете в оккупации, присоединяйтесь. Ссылка на наш ТикТок в описании к этому видео. Встретимся в ТикТоке, а в Ютубе встретимся уже в этот понедельник. Удачи, до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».